Здравствуйте! В эфире программа «Философские чтения» на православном телеканале «Спас». В нашей стране, к сожалению, лет на 50 была заморожена полноценная интеллектуальная жизнь. Мы упустили целые эпохи мирового философского процесса. Под жесточайшей цензурой марксизма мы оказались в неведении относительно многих ярких явлений мировой философии. Сегодня у нас есть возможность наверстать упущенное и приступить к осмыслению того, что находилось под запретом. Одним из уникальных представителей политической философии и философии права в 20 веке был немецкий юрист и мыслитель Карл Шмидт. Принадлежа к консервативному направлению, Шмидт жестко критиковал как марксизм, так и либерализм, но тем не менее оказал огромное влияние на политическую философию всего 20 века. Сегодня в России мы в целом отвергли марксизм, и либеральная философия, которую пытались внедрить реформаторы, совершенно не прижилась. Значит, самое время обратиться к фигуре Карла Шмидта, посвятившего всю свою жизнь размышлениям о том, как строить общество, государство и политику с опорой на традиционные ценности по ту сторону несостоятельных, упрощенных рецептов марксистов и либералов. О Карле Шмидте мы поговорим сегодня в нашей программе с доктором философских наук, переводчиком и комментатором «Наследия Карла Шмидта» Александром Филипповым. Здравствуйте, Александр Фридрихович.
Добрый день.
В философии Шмидта содержатся ответы на очень многие актуальные вопросы сегодняшней политической жизни. Как ни странно, но в стране, которая, казалось бы, обладает полноценным правовым суверенитетом, вдруг неожиданно разворачиваются широчайшие дискуссии относительно суверенности, суверенитета, относительно суверенной демократии. Эта тема вбрасывается в нашу жизнь. Это именно та проблематика, которой фундаментальнейшим образом и систематически занимался Карл Шмидт.
Да, так и есть. И для него, у него были для этого хорошие основания. А, поскольку, наверное, все-таки будет не вредно, знаете, сказать, когда он жил-то. Да? Ну, в 20 веке. Вот это очень правильные слова. Просто мне бы хотелось, чтобы было понятно, до какой степени они правильны. Он жил необыкновенно долго. Он жил почти 100 лет. Он родился в 1888 году, умер в 1985. И первая солидная у него работа вышла еще до Первой мировой войны. А работы, которые составили ему мировую славу, вышли в 20-е годы. И последние его труды, которые также представляют огромную важность, а до сих пор это труды, ну, если угодно, современниками которых мы до сих пор являемся. То есть некоторые из нас, вот мы с вами, может быть, кто-то из тех, кто нас слушает, мы современники Шмидта. Он умер в 85 году, он опубликовал одну из важных своих работ последних в 78 году. А когда он писал о суверенитете? Он писал о суверенитете в Германии в 20-е годы, в Германии, в которой проблема суверенитета была в высшей степени актуальной. Было совершенно непонятно, что она собой представляет после Первой мировой войны, в которой Германия потерпела поражение.
После Версальского договора.
После Версальского договора, совершенно верно, который с правовой точки зрения был в высшей степени уязвим. И недаром одну из поздних книг своих потом Шмидт назвал, точнее говоря, дал ей подзаголовок «В борьбе с Версалем». Там, ну, не только с Версалем, но также и с Версалем. О суверенитете он размышляет и пишет одну из главных своих работ о суверенитете уже в самом начале 20-х годов. И в это время он дает, на первый взгляд, довольно простое, может быть, слишком простое, оно может показаться слишком простым, но, во-первых, операционально очень пригодное, то есть такое, с каким можно работать. И, во-вторых, очень провокативный, то есть такое, которое побуждает к размышлениям. Определение, он говорит, суверен есть тот, кто может объявить чрезвычайное положение. Объявить чрезвычайное положение – это значит поставить вне сферы действия, объявить незначащими большую часть законов, основной корпус законов. Если вы можете это сделать, значит, у вас есть суверенитет. Если вы не можете это сделать, у вас нет суверенитета. А если мы присмотримся к многим ситуациям, в которых у нас возникает проблематика суверенитета, в котором мы начинаем обсуждать вопрос суверенитета, достаточно легко задать себе вопрос, а может ли кто-то, какая-то инстанция в стране, не будем даже говорить, в какой именно стране, но в некоторой стране, которая по каким-то причинам объявляется суверенной. Возможно ли эта инстанция объявить чрезвычайное положение? Причем чрезвычайное положение связано не с тем, что оборвались линии электропередачи с снега, там, да, и невозможно проводить выборы в парламент, чтобы решить, сколько денег выделить на ремонт электропередачи. А чрезвычайное положение в более радикальном смысле слова, когда огромный корпус законов, обеспечивающих рутинное течение политической жизни.
Нормальное течение.
Нормальное, да, да. Ну, я согласен, да.
Приходит в негодность,
он не просто приходит, да, в негодность, а его, можно сказать, что его и приводит в негодность. С одной стороны, его приводит в негодность сознательно некоторые силы, которые борются за высшие, за место в высших инстанциях государства, за высшую власть в государстве. И они раздирают это государство в клочки. А с другой стороны, эту нормальность политической жизни объявляет незначащий на какое-то время тот, кто реально обладает полнотой власти, обладает реальной полнотой суверенитета. Реальной, а не декларативной. Можешь объявить, ты суверен, не можешь объявить, ты не суверен. Присмотритесь к любой ситуации, вы увидите, что это работает до сих пор, хотя универсальным определением это, конечно, не является, и проблема намного сложнее. Мы это знаем. Что это значит в тех ситуациях, когда чрезвычайное положение не объявляется? Ну ведь не живем же мы постоянно в чрезвычайном положении. Даже тот, кто объявит чрезвычайное положение, рано или поздно вернется к нормальному положению. Еще одно очень важное замечание Шмидта, очень остроумное, на мой взгляд. Он говорит, что вопрос ведь не в том, объявляется или нет это чрезвычайное положение. Вопрос состоит в том, что есть актуальная способность его определить, потому что нормальность, как пишет Шмидт, не объясняет ничего. Исключительный случай, чрезвычайный случай объясняет все.
С понятием суверенитета у Шмидта связано два еще таких небольших понятия. Это понятие чрезвычайного положения и понятие решения, Entscheidung, немецкий.
Да, да. Оба понятия в высшей степени важны. Ну, первым понятием у нас на самом деле по традиции, по привычке переводятся два немного разных немецких слова. Первое слово обозначает то, о чем мы вот, собственно, могли бы начать говорить, да, о том, насколько серьезна ситуация. Вот серьезная ситуация, Ernstfall, серьезный случай буквально, да. А второе слово это Ausnahmezustand. Вот Ernstfall это действительно серьезная ситуация, которая складывается, ну, в каком-то смысле, помимо нашей воли, там напали враги, значит, что-то взорвалось, несколько партий не смогли прийти к согласию и вывели на улицу своих сторонников, но это само по себе только Ernstfall. Вот если кто-то называет этот серьезный случай чрезвычайным положением и вводит определенного рода, вводит в действие определенного рода меры, осуществляет определенного рода мероприятия, предполагающие или предполагаемые понятием чрезвычайного положения, вот это уже Ausnahmezustand. Да, действительно, тоже правильно совершенно было упомянуто, понятие решения здесь играет ключевую роль. Его необходимо разъяснить, может быть, чуть подробнее. Я несколько слов сейчас об этом скажу. Естественно, что мы просто слышим это. Тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении. И позиция Шмидта, кстати говоря, вот эти 20-е годы, там, с начала 20-х годов до начала 30-х годов, в истории мысли, в частности, в истории мысли в той части, которая касается Шмидта, эта позиция называется децизионизм, от латинского слова «децизио» – «решение». То есть человек, который ставит на решение. Но решение – это не просто некий акт произвола.
И но, тем не менее, это не правовое поле. Или вот не совсем правовое
это,
поле.
Вот это самый тонкий момент. Самый я тонкий думаю, момент. Что мы сейчас его как раз затронем. Дело в том, что во всех наших разговорах о Шмидте мы должны постоянно помнить, это было сказано, но мне кажется, нам немножко трудно это понять. Как нам вообще трудно понять немцев, нам в особенности трудно понять немецких юристов. Шмидт не просто философ. Шмидт – юрист. в одном из ранних сочинений своих, которое называется «Политический романтизм».
Он должен быть страшно строгим и страшно обязательным. И тут ему приходится разводить понятие права строгое и точное и понятие политического.
Ой, сейчас мы подойдем к этому. Мы никуда не денемся. Это, безусловно, одно из важнейших достижений, но мы сейчас подойдем к этому. Так вот, в политическом романтизме он критикует немецких романтиков за их недостаточно серьезное отношение к праву. Сам Шмидт к праву относится в высшей степени серьезно. Вот он задает вопрос, а что такое право? Ну, естественно, кто-то мог бы сказать, это некая совокупность норм, там, подкрепленных какими-то санкциями.
Обязательно зафиксированных,
да,
обязательно.
Ну, может быть, зафиксированных, это может быть писанное право, может быть, неписанное право, это может быть... Право, основанное на законодательстве, право, основанное на судебных решениях, право, основанное на прецедентах. Здесь очень много есть вариантов права, но вот представим себе, что мы хотим самым чистым образом рассмотреть правовую норму. Мы хотим сказать, вот все, вот как в математике, вот нам же все равно, из чего сделан треугольник, правильно? Главное, что у него сумма углов равна 180 градусам. Нам все равно, каким образом конкретно там осуществляются нормы, как они принимаются. Главное, что когда это совершилось, вот норма это святое, норма это чистое.
Право говорит о том, что разрешено и что запрещено, да, причем очень строго.
Как бы говорит само право. Само право как бы нет, говорит Шмидт, ничего само право не говорит, это во-первых. Всегда говорит кто-то. Кто интерпретирует право, это один из ключевых вопросов, quis interpretabitur, кто будет интерпретировать. А другой, не менее важный вопрос состоит в следующем. Ну хорошо.
С каких позиций будет интерпретировать?
Но вот другой вопрос состоит в следующем. Ну вот у вас норма. Откуда она взялась? Вы скажете, она была принята неким полномочным органом. Хорошо, этот орган поступил по собственному произволу? Да нет же, конечно. Работали юристы, они говорили, есть вот такие-то и такие-то уже действующие нормы, с ними надо как-то согласовать, иначе вы получите хаос, а не правовую жизнь. Значит, эта норма находится в некотором соответствии с остальным корпусом норм. Да, безусловно. А эти прежние нормы откуда взялись? Тоже понятно, откуда взялись. Точно так же были приведены в какое-то соответствие. Ну а дальше, а дальше, а дальше? Ну мы должны рано или поздно остановиться. Ну где конец этой бесконечной иерархии? Неужели нормы вытекают одна из другой автоматически каким-то неведомым способом или как какое-то логическое следование?
Мы должны повернуться к тому, что трансцендентное этой норме.
Совершенно верно.
То, что превосходит эту норму.
Да.
То, собственно, к жизни, к бытию, к онтологии.
Ну,
можно
сказать, к онтологии, а Шмидт как юрист говорит, мы поворачиваемся к решению. Решение с нормативной точки зрения совершается как нечто произвольное. Вот настоящее решение, подлинное решение, вот то самое Entscheidung. Но совершаясь как нечто произвольное, оно, и именно поэтому я не мог 100% с вами согласиться, оно приобретает правовой смысл. Это не просто некий акт произвола. Вот представьте себе, что вы сталкиваетесь с неким актом произвола, и все кругом говорят, да, он самый сильный, потому что у него 100 тысяч человек вооруженной охраны, и он совершил очередной акт произвола. Так и запишем в тайниках своей души, вот этот X со 100 тысячами человек вооруженных, да, совершил очередной акт произвола. Разве нам это интересно? Ну, так сказать, беспредельщик есть беспредельщик. Нас разве это интересует? Нас интересует правовая жизнь. А правовая жизнь, как выясняется, невозможна, если не положить в какой-то момент этой правовой жизни решение. Если решение будет определяться нормами, то какое же оно решение? Это не решение, это просто некое автоматическое следование из норм. Но если решение не имеет никакого отношения к нормам, если оно не выступает в качестве основания дальнейшей нормотворческой, да, деятельности, или исполнительской, интерпретаторской, какой угодно, но имеющей отношение к нормативной жизнедеятельности, тогда это решение также не правовое. Вот Шмидт хочет найти именно правовое решение.
И вот тут мы вступаем как раз в область так называемого das politische, то есть политического.
Да.
Здесь право начинает граничить с политическим, начинает взаимодействовать с политическим. И Шмидт начинает разделять эти понятия. Его совершенно не устраивала теория правового государства, которая практиковалась либеральными буржуазными авторами. Он считал, что это совершенно недостаточная теория. И выступил совершенно новым пониманием политического. Несколько слов, пожалуйста.
Да, у него были сложные отношения с либералами, надо сказать. Нам надо понимать вот это время, 20-е годы. Мы не будем уходить сейчас, конечно, в историю, но мы просто должны понимать, в каком контексте Шмидт творит. Он работает в либеральном правовом государстве. В этом государстве он делает карьеру не только профессора, но и юриста. Выдающиеся люди приглашают его занимать кафедры в самых лучших немецких университетах. Он является авторитетом. И это ни в коем случае, значит, не какой-то там юридический подрывник.
И маргинал,
да, ни в коем случае. Достаточно сказать, что одна из последних кафедр, которые он занимает в 20-е годы, потому что в 30-е там была уже другая часть биографии и новые университеты, но одна из последних кафедр, которые он занимает в 20-е годы, это кафедра, которая перед тем была занята отцом немецкой Веймарской конституции. Человек, который я, собственно, в основном создал, не он один, но такой знаменитый немецкий юрист Хуго Пройс. Вот в то же самое место приходит немного позже Шмидт. А почему его не устраивает либерально? Да, совершенно справедливо. Это не значит, что его устраивает при этом либеральные концепции. Они его совершенно не устраивают. И они его не устраивают вот в этой, в частности, ситуации, я подчеркиваю, именно в этой ситуации. Потому что он как истинный наследник Гоббса и сам усматривает, и хочет, чтобы другие видели некую ключевую, принципиальную для всякого существующего государства связь между, говоря словами Гоббса, который постоянно цитирует Шмидт, между защитой и повиновением. Государство защищает, граждане взамен, в обмен повинуются. Но если мы посмотрим на то, как устроено власть, как устроена исполнительная и законодательная власть в государстве, насколько граждане готовы ее признать в качестве законной, в качестве той власти, которая отвечает их представлениям о праве, насколько она эффективно функционирует как некий технический орган, и насколько она эффективно решает также некие сугубо политические задачи, а какие задачи являются политическими, к этому мы сейчас с вами перейдем. Так вот, видя все это, естественно, он читает труды либеральных теоретиков, либеральных теоретиков политики, либеральных теоретиков права. И я бы сказал, с ужасом, я подчеркиваю, с ужасом, а не со злорадством, приходит к выводу о том, что некогда замечательные достижения либерализма, либерализма как политической идеологии, либерализма как также и правовой идеологии, находится под серьезной угрозой, потому что то, что имеет в качестве основы некие либеральные представления, например, современная парламентская республика, находится под большой угрозой со стороны современных конкурирующих политических сил, которые не столько служат ей, сколько пользуются ей для достижения своих далеко не всегда адекватных интересам государства целей. И вот в этой ситуации он понимает самое главное, что нельзя, как это было прежде, ведь политическое, откуда берется само слово политическое, мы с вами знаем это прекрасно, политическое, то есть от полиса. От полиса что берется? От слова полис. От слова полис берется политика, от слова полис берется также полиция. Вот правовое государство, полицейское государство, государство, в котором нормы права не просто живут сами по себе, но они осуществляются при помощи полицейских мер. А политика есть в этом государстве? Большой вопрос. А что такое политика? Что такое политика в полицейском государстве, в котором все отрегулировано? Если люди спорят, например, на парламентских выборах, кто с наибольшей эффективностью потратит там, 100 миллионов условных единиц на ремонт водопроводной системы, то являются ли их споры по поводу эффективной траты вот этих денег, являются ли их споры политическими спорами? И можем ли мы сказать, что в государстве вообще есть в таком случае политическая жизнь? У Шмидта на этот счет большие сомнения, он не видит здесь никакой политики. Тогда, может быть, внутри государства вообще нет политической жизни? Иногда бывает и так, что ее нет. А что такое тогда политическое? И Шмидт предлагает еще одну очень важную формулу, или один важный критерий, который тоже очень хорошо работает именно операционально. Он говорит, политическое есть там, где есть развлечение на группы друзей и врагов. Политический враг – это не индивидуальный враг. Вы можете своего политического врага по-человечески уважать, считать его красивым человеком, возможно, этически благородным, то есть таким, который и ложек не крадет, и там девочку вытащит тонущую из пруда. Ничего страшного, да? Вы можете даже предположить, что с ним можно выгодно вести дела. Почему бы нет? Он продает что-то нужное вам, вы у него покупаете. Он от этого не перестает быть вашим врагом. А что же такое враг? Враг и здесь я как раз воспользуюсь тем словом, которое, я думаю, уже вертится также у вас на языке, это онтологический враг. Это экзистенциальное противостояние. А от чего оно берется? От чего вдруг люди, подчеркиваю, не гражданин А и гражданин Б, а группа людей оказываются врагами? Почему это может быть? И вот здесь Шмидт дает еще один очень важный ответ. Он говорит, да это может быть почему угодно. Дело в том, что либерализм считает так. Есть разные самостоятельные сферы социальной жизни. Есть экономика, есть наука, есть религия. Там, что еще у нас есть? Мораль. А все это сферы самостоятельные. И в каждой из этих сфер люди пользуются самостоятельными развлечениями. Например, в политике они говорят, мы различаем, что выгодно и что невыгодно. В экономике, извините,
в философии они различают, что естественно, что есть ложь.
Да, в философии, точнее говоря, в науке. Ну, беря философию в широком смысле слова, совершенно верно, в науке,
да. В морали, что есть добро, что есть зло.
Абсолютно точно.
А что в политике?
А в политике они различают, кто друг, кто враг. Но разница в чем состоит? Выгодно и невыгодно, там все понятно. Да, если тебе нужно приобрести какую-то вещь, в которой у тебя есть потребность, и ты можешь ее обменять на ту вещь, которая есть у тебя, но потребность которой меньше, ты совершаешь этот обмен и считаешь его выгодным. Но как определить, кто является твоим врагом? Почему он твой враг? И Шмидт показывает очень важную вещь. Он говорит, что вражда может приходить откуда угодно. Вот если в какой бы то ни было сфере, даже в экономике, даже в метафизике, кстати говоря, вы совершенно правы, он считает, что в какой-то момент метафизическая сфера была одной из тех, где были наиболее напряженные отношения, наиболее напряженные споры. А вот если в какой-то сфере напряжение дорастает до такой степени, что мы уже больше не говорим, ну и хорошо, что он враг, все равно я с ним совершу выгодную сделку. Ну и ладно, что он враг, все равно мы можем спокойно, как интеллигентные люди, провести метафизический спор. Но вы говорите, нет. Это мой экзистенциальный враг. Враг, опять-таки, никаких, так сказать, соплей, да, никаких интеллигентных.
И вот здесь начинается политическое.
Размазни, да, враг, внимание, да, враг это тот, кого можно убивать. То есть враг, с кем может быть объявлена война. То есть враг это тот, с кем вступают в экзистенциальный конфликт. Конфликт, то есть конфликт не на жизнь,
конфликт
а на смерть.
Ценностей?
Нет.
Конфликт.
Конфликт ценностей может быть, вы можете сказать, для меня ценным является, например, там, прожить свою индивидуальную жизнь так, чтобы получить за эту жизнь как можно больше разного рода удовольствий и, значит, умирая, знать, что все, что я мог взять, этой жизни взять. Для другого человека ценным является, например, приготовиться к лучшей жизни, к высшей жизни за то короткое время, которое ему отпущено здесь. И несмотря на то, что это совершенно разные ценности, говорить, что эти люди обязательно начнут убивать друг друга, было бы по меньшей мере странно. Но может быть такая ситуация, когда именно из-за этого между ними разгорится такой конфликт. А могут быть торговые
войны. И
вот тогда
эта сфера станет политической сферой.
Да, совершенно верно. Только с маленьким добавлением. Еще раз, это публичный враг, а не индивидуальный. Личный. Поэтому, когда в Писании говорится «любите врагов ваших», Шмидт специально, значит, входит в эти детали, он цитирует и на греческом, и на латыни, говорит, здесь имеется в виду то слово, здесь употребляется то слово, которое означает частного врага. Частного врага вы можете полюбить, как христианин. Публичного врага вы не можете полюбить. Из заповеди «любите врагов ваших», например, в Европе, осажденные турками, там, да, никогда никому не приходило в голову, что нужно их полюбить, сдать Вену туркам, да, и вообще всю Европу сдать туркам и смириться вот, с торжеством чужой веры. Никогда этого не было. Другое понятие врага, публичное, следовательно, это относится к некоторого рода политическим общностям. Эти политические общности должны обладать некоторого рода единством. То есть быть тем, что Шмидт называет политическое единство. Политическое единство, публичное политическое единство, это, как правило, государство. Но политическая жизнь в государстве также бывает, когда появляются, как он говорит, вторичные политические развлечения. Когда не такая смертельная война идет, когда соперничают между собой партии или группы в государстве, это тоже политическая борьба, но, так сказать, немножко более такого умеренного плана. Однако, если они начинают настоящую политическую борьбу, то есть, иными словами, если между ними разгорается экзистенциальное противостояние, значит, государство перестает существовать как политическое единство. Что значит государство перестает существовать как политическое единство? Это значит, что оно, естественно, государство — это не персона, она сама по себе ничего не говорит. Ну, человек, который стоит во главе государства, орган, который стоит во главе государства. Мы в переносном смысле говорим государство. Оно перестает определять, кто для него является врагом.
Как
мы снова... Нет, извините, я договорил. Мы снова возвращаемся к проблеме суверенитета. Да, мы никуда от нее не убежали. Угу. Вот где оно, чрезвычайное положение, вот где суверенитет. Нормальное положение внутри государства. Чрезвычайное положение, борьба не на жизнь, а на смерть. Это борьба с врагами государства. Кто определяет, кто для государства враг? Если ты можешь определить, если, ну, твой, я не знаю, там, твой президент, твой король, твой парламент, твое народное собрание определяет, мы объявляем войну вот этому государству. Или мы объявляем его врагом, и мы объявляем его недружественным государством, это не значит, что мы тут же начинаем с ним вести какие-то схватки или битвы. Неважно, это наш враг. Мы определили. Значит, мы суверенное единство. Если мы сказали, мы со всеми дружим, мы нейтральные, мы хорошие, очень возможно такая вещь. Почему? Только одно маленькое добавление. Тогда, говорит Шмидт, для этого государства определять, кто его друг, а кто его враг, будут другие государства. Да, совершенно верно. Да. Вот. И, соответственно, они и будут обладать подлинным суверенитетом. Вот.
У Шмидта есть еще одна пара интересных категорий. Легитимность и легальность. Обе категории происходят от латинского слова «lex», что означает «закон», и тем не менее здесь есть очень существенная и тонкая разница, которая поможет нам, может быть, в оценке некоторых политических ситуаций современности.
Да. Вообще, оба понятия, конечно, это не шмиттовские. Понятия не в том смысле, что он их не использует, а в том смысле, что он их берет уже из существующей традиции. С 19 века идет вот такое сравнительно широкое использование этих категорий. И в разное время то одному понятию, то другому приписывают более позитивное значение. Шмидт непосредственно отталкивается, у него есть книга, которая называется «Легитимность и легальность», или точнее, если не ошибаюсь, «Легальность и легитимность», вышедшая в 1932 году. Он непосредственно отталкивается от некоторых размышлений, принадлежащих другому видному немецкому мыслителю, Максу Веберу, который рассуждал примерно так. Мы недолго на нем задержимся, просто нам будет проще к Шмидту прийти. Он рассуждал примерно так. Вот есть легитимность, это не какое-то качество, присущее самой там, норме или самому качеству, или самому институту, самой должности чьей-то, а это есть вера в то, что человек занимает эту должность по закону, или что этот орган, которому мы подчиняемся, сформирован неким законным образом. Законным образом или законным порядком. Но что значит законным образом, законным порядком? Ну, таким, что мы говорим, дело не просто в том, что опять вот так фишка легла, так звезды, значит, были расставлены на небе, что превосходство в силе оказалось у этого человека, или у этой партии, или у этого органа, который теперь оказался самым главным. Но мы ему приписываем, так сказать, трансфактическую значимость. Мы говорим, нет, за ним стоит нечто большее, за ним стоит закон и право, понимаемое нами как нечто высшее, нежели вот эта простая совокупность, простое сложение или расстановка сил.
Можно было бы сказать, что легальность – это формальное право, а легитимность – это право неформальное. Право, выходящее за пределы права, как бы условно говоря, выходящее в какую-то иную сферу. Опять-таки, в сферу культуры, цивилизации, волеизъявления народа, вот, да. Принятия суверенного решения и так далее. То есть, сферу политического, да?
Ну, да, с небольшими ограничениями, то есть, вот без и так далее, да? То есть, очень строго, да. Вебера было очень важно сказать, что бывают разные виды легитимности. И действительно, бывает легитимность, например, когда какой-то вождь принимает некое решение, говорит, все, кто меня любит, за мной, и даже если никаких норм, регулирующих принятие этого решения, не было, ни у кого не вызывает никакого сомнения, что он есть тот, кто имел на это право. Это право не вызывает сомнений. А есть легитимность, тоже легитимность, легальная. Вот Швебер ее называет легальная легитимность. Это когда мы говорим, нам не нравятся люди, которые заседают в парламенте, нам не нравится, например, там, президент, или нам не нравятся наши, значит, выбранные деятели муниципалитета, неважно. Они нам не нравятся, но мы совершенно точно знаем, что они легальны. И мы им подчиняемся, мы считаем легитимным их нахождение на должности, потому что хотя мы голосовали против, но было какое-то количество людей, которые по правилам вели себя, как и мы, и по этим правилам вот эти победили. И для современного человека, для рационального человека, говорит Вебер, в начале 20-х годов, в конце 10-х годов, характерна именно такая вера в легальную легитимность современного государства. Вот это как раз Шмидта не устраивает. Он говорит, что, во-первых, бывает намного больше разных случаев. Вот нельзя так ограничить расстановку акцентов в понятиях легитимности и легальности, как это сделал Вебер. Он слишком мало разных случаев рассмотрел. Это из-за того, что он рассмотрел слишком мало разных случаев правовой организации государства. Очень по-разному бывает государство устроено. Мы сегодня об этом уже немножко говорили. Да, ну, например, бывает государство устроено так, что самое главное в них решение духовного вождя. А бывает государство устроено так, что судьи самое главное для них, самым главным глашатаем закона являются. Или бывает, например, говорит Шмидт, народы, у которых даже и почвы своей нет, но зато они всю свою тысячелетнюю историю блюдут закон, да, они законники, и вот у них так устроена правовая жизнь. Поэтому нельзя к каждому из этих случаев применять такую вот жесткую и не очень дифференцированную шкалу, которую предложил Вебер. Но, естественно, что перед ним также стоит вот этот вопрос, что важнее, да, легитимность или легальность? И я должен сказать, что как юрист, он изо всех сил старается спасти, спасти легальность, при том, что она ему совершенно не нравится, да. И он показывает на примере как раз немецкой конституции.
Ну, то есть он хочет сказать, что легитимность всегда должна быть легализована. И, кстати, одним из средств легализации легитимности является референдум. Да?
Да.
Одним из самых таких.
Да. Плебисцитарная демократия. Но вот прекрасно, что вы затронули этот момент, потому что в этой книжке очень хороший пример приводит Шмидт, и я думаю, что не столько даже его решение, сколько вся острота постановки проблемы тем, кто нас вот видит и слушает, будет по этому примеру очень ясна. Он говорит, вот представьте себе, существует такое... Существует такая регуляция, которая буквально гласит следующее. Некоторые решения парламентом могут быть приняты только квалифицированным большинством, то есть только большинством в 2/3 голосов. А есть некие вот решения плебисцитарные, то есть которые принимаются самим народом, то есть народом, который является высшим источником, строго говоря, всякой легитимности. Здесь достаточно простого большинства. И как это можно соотнести? Как мы тогда должны относиться к парламенту? Получается, что парламент, который трактуется как точное отображение структуры народа, значит, пропорционально представляет мнение, которое существует в народе, по этой причине не просто управляет им, но реально представляет народ, репрезентирует народ на те 4 года, там, которые проходят между выборами. Этот парламент вызывает гораздо меньше доверия у законодателей, гораздо меньше доверия, вообще говоря, у всех, чем плебисцитарное решение, потому что представьте себе плебисцитарное решение, где будет проводиться те же самые процедуры, что в парламенте. Да? Значит, а ровно ли 2/3 голосов? А если на один голос больше, на один голос меньше? Представьте себе, что мы имеем дело с неким голосованием, где принимают участие несколько миллионов человек, и какое-то решение не принимается, потому что не хватило одного голоса. Будет ли оно тогда легитимным для нас? А представим себе другую ситуацию. И тоже она очень проблематичная. Вот, говорит Шмидт, решили принять закон, запрещающий торговлю спиртным. Решили принять его квалифицированным большинством. Приняли. Значит, было в парламенте 600 человек, из них 400 проголосовали за. Потом, как это часто бывает в парламенте, что произошло? Расстановка сил изменилась. Уже если бы снова этот закон голосовали, а уже бы не набралось этих 400 голосов. Попытайтесь его отменить. Вы не сможете этого сделать, потому что это закон, который можно отменить только двумя третьими голосов, да? Значит, и вам нужно снова набрать 400.
Мы должны опять переходить в сферу легитимности,
да.
В сферу принятия решений.
А как вы туда перейдете? У вас закон, у вас парламент. Парламент работает по закону. Даже если вы набрали против этого закона, который когда-то был принят, правда, не 400 законов, а 399, вы все равно не сможете отменить этот закон. Получается, что та сила, или та партия, или та группировка, которая в какой-то момент воспользовалась выгодным положением дел и продавила квалифицированным большинством, затем снимает пенки и сливки, снимает дивиденды, получает, как говорит Шмидт, политическую премию за то, что когда-то ее положение было выгодным, и тем самым ставит в незаконное, получается, да, невыгодное, совершенно не соответствующее истинной воле народа и не соответствующее реальной расстановке политических сил положение своих политических противников. Ужасно, огромный соблазн в этой ситуации обратиться к плебисцитарной демократии. Он удерживает себя изо всех сил.
Вот мы с вами говорим об очень тонких, высоких предметах, глубоко научных, и зритель наш, который нас смотрит, думает, а какое это имеет отношение к реальности? А вот если мы посмотрим на современную нашу политическую жизнь и попробуем применить весь этот арсенал, теоретический арсенал, который разрабатывает Шмидт, мы увидим, что практически любое последнее значительное событие в нашей истории, в нашей международной политической жизни, вполне описывается его категориальным аппаратом. Более того, именно этим категориальным аппаратом, именно эти понятия нам дают очень ясное и четкое представление о том, что же происходит. Вот хочу вам предложить обратиться к событиям 11 сентября. Очень яркое событие в нашей истории, мировой истории человечества. Вот Буш принимает решение о нападении на Ирак. Скажите, пожалуйста, это решение суверенно? Термин Шмидта.
Да, оно суверенно.
Это решение легитимно?
Для народа Соединенных Штатов, безусловно.
Это решение легально?
Поскольку ему сопутствовали процедуры в самих Соединенных Штатах, оно легально.
А вот, кстати, вопрос о легитимности сейчас ставится вновь и вновь. По мере того, как неоконсервативная партия отходит, теряет свои позиции. Кстати, неоконсервативная партия в качестве своего гуру, как известно, имела Лео Штрауса. Это один из самых любимых учеников Шмидта. Не так ли?
С Лео Штраусом там отдельная история. В прямом смысле слова я, честно говоря, не стал бы его называть учеником. Это был человек, который, во-первых, будучи еще очень молодым ученым, позволил себе в высшей степени резкую, содержательную, принципиальную критику Шмидта, что привело их к очень содержательной дискуссии. Да. Нет, не к разрыву, а к дискуссии. Потому что Шмидт, он оценил всю мощь молодого таланта, и когда через несколько лет Штраусу захотелось, как это часто бывает с молодыми учеными, провести какое-то время за границей, провести свои дальнейшие исследования за границей.
Он давал его как раз
он помог ему получить стипендию фонда Рокфеллера, совершенно верно. Потом, естественно, он уже не смог, Штраус уже не смог вернуться, а Шмидт по обстоятельствам той жизни уже не мог ему отвечать. И только в последнее время стала документироваться та их полемика и та их связь, которая, конечно, сыграла огромную роль в интеллектуальной истории каждого.
Так вот, вопрос о легитимности этого
вопрос
удара,
значит,
удара
здесь,
по Ираку сейчас оспаривается. И, собственно говоря, определенные силы считают, что эта акция Соединенных Штатов была не совсем легитимна. Спор о легитимности ведется и может привести, собственно говоря, к отставке Буша. То есть, к уходу его с политической арены на следующих выборах.
Если я правильно понимаю дело, он в любом случае уйдет на следующих выборах, ему деваться некуда.
Это один из главных аргументов.
Да, это во-первых. Во-вторых, вы здесь затронули, как мне кажется, другую сферу, не менее важную, но чуть-чуть другую. Речь идет не о внутриполитической легитимности, а о международно-правовой легитимности.
Да.
И вопрос состоит, собственно, в том, удастся ли, используя ресурс нарушений международного права, этот ресурс применить как ресурс работы, политической работы внутри страны, внутри Соединенных Штатов.
Значит, все-таки с точки зрения международного права удар по Ираку был не легален.
А с точки зрения международного права мы опять задаем самый главный вопрос, который я сегодня уже озвучивал. Кто будет интерпретировать? То, что произошло...
Будет ли один полюс суверенитета в современном мире, или их будет несколько?
Да, то, что произошло вот в этой ситуации, это отдельная большая тема, но чтобы, действительно, это тоже справедливо, чтобы не казалось, что Шмидт вот написал какое-то количество работ в 20-е годы, мы в основном сейчас опирались на них, и на этом все кончилось. А все-таки имеет смысл сказать, что были очень существенные работы по международному праву, которые он начал писать тоже в 20-е годы, но среди них для нас ключевое значение имеет работа, написанная, точнее говоря, выпущенная в 50-м году с довольно сложным названием «Номос земли в публичном праве европейского права народа».
А что такое «Номос земли», кстати? «Номос» — это по-гречески закон.
«Номос» — это по-гречески...
Закон земли, другими словами.
Да, Номос земли – это буквально следующее. Это некое представление о праве, которое связано не с идеей какой-то логически выверенной или обоснованной нормы, и не с идеей, кстати говоря, вот уже в поздних работах Шмидта это очень важно.
Универсального
права или не с идеей даже и решения. Да? Вопрос уже не о решении идет, не об универсальном праве, не о логике. Вопрос идет о неких, как он их называет, первичных членениях. То есть откуда вообще у людей берется, даже нельзя сказать идея права, откуда берется само право, как основывается само право. Оно основывается, оно возникает как таковое, вот это, ну, используя вот этот термин, да, но приобретает онтологическое качество, а не качество просто некой сформулированной
право
идеи.
Право выходит из пространства.
Право выходит из земли. Да, совершенно верно. И не просто из земли. Вот,
и специфика
из ландшафта. Да.
Ландшафта,
да,
ландшафта определяет характер права.
Чуть-чуть, можно я переформулирую? Да, у нас могут быть разные точки зрения на Шмидта. Я переформулирую это чуть-чуть по-другому. Да. Речь идет о том, что человек делает с землей. Он проводит в ней борозды, межи, да, он проводит размежевание. Вот до того, как там появился человек, эта территория была, как сказал бы другой великий немецкий философ Зиммель в своей социологии пространства, она была практически говоря ничто. Это так и есть. Вот приходит человек, он взрывает землю своим плугом, он проводит, границы.
Территориальное деление.
Да, он ставит эти камни.
Он осуществляет либо полюс, либо огромную империю, ну, условно говоря.
Да. И империя...
И каждая рождает свой собственный закон. Вот это и есть номус земли.
Да, единство порядка локализации. Да.
Закон, привязанный к территории, закон, привязанный даже, можно сказать, к культурному пространству, да? территориально-культурной целостности.
Вот попробуйте границу провести на море. Вы не сможете этого сделать.
Ну вот мы тут логически с вами переходим к
совершенно
другой
верно,
теме,
да.
к теме нашего мыслителя, к теме «Земля и море».
Ну вот да, на волнах все только волны.
Надо сказать, что эта тема была впервые введена, по-моему, геополитиком сэром Хелфордом Маккиндером в 1905 году в его книге «Географическая ось истории». Но в данном случае Шмидт развивает и очень плодотворно и ярко развивает эту теорию. И в частности предлагает присваивать индекс государствам. Государство морское или государство сухопутное, континентальное. Ну... И здесь он развивает целую теорию о том, что... Сухопутное государство имеет свою культуру, свою цивилизацию, особую религию, особые представления о морали, особую экономику. Морское государство имеет противоположный тип.
Здесь возможны разные способы, разные модусы рассуждений. И нельзя сказать, что Шмидт был чужд, в частности, такому, я бы сказал, мифопоэтическому представлению, вот, когда мы изображаем морское и... А континентальное, сухопутное, да, существование людей в таких поэтических терминах, говорим о том, как твердый стопой, значит, человек ступает там на сушу, он чувствует уверенность там.
Он вот чувствует, что здесь стоит его дом.
Да, да, да.
Что вот здесь находится его
семья. А на море, значит, там он носится, там на волнах, значит, никем не останавливается.
В ликвидной среде.
Да, совершенно верно. В общем, все замечательно, но вот эти поэтические прекрасные формулы, они присутствуют в его замечательной брошюре, которая называется, именно так и называется, «Земля и море». И в этой брошюре есть такой маленький подзаголовок, очень хороший, что рассказ, рассказанный моей дочери Аниме. У него была единственная дочь, он ее назвал по латыни «Анима», «Душа». Вот, назвал он ее, между прочим, не будем говорить только о сухаре, да, он ее назвал так в честь своей жены. У него было две жены, причем обе сербского происхождения.
Да, да.
Вот, и вторая жена, она звалась Душка.
Душка, да.
Да. Вот, Душка Тодорович, вот, значит...
А, в честь жены, ну,
да. Да, значит, в честь жены, вот, душ, да, жена, да, душка. Сербская Душка, да, стала, значит...
Анимой.
Да, по-немецки Зеле вряд ли можно было бы назвать девочку, вот они назвали ее Анима. Анима Шмидт, она потом была театральным художником. Вот, да, значит, это для нее рассказано. Ну, конечно, ей это все было, может быть, не так важно в ее возрасте, но это все-таки особого рода повествование. Когда он переходит на позиции холодной науки, не забудем все-таки, что это изощренный юрист. Это выдающийся, изощренный юрист. И юрист не только теоретик, но и юрист-практик, хотя когда он это все писал, он уже не был юристом-практиком, он был частным ученым в 50-м году. То есть ученый, который занимается научной деятельностью, не имея никаких должностей и постов в университетах. Так вот, юрист, он довольно точно многие вещи говорит. Он говорит, что мы, например, исследуем происхождение неких правовых понятий. И смотрим вот на то, как разного рода правовые понятия присутствуют, скажем, в некоторых древних текстах, там, например, в «Одиссее», там, или там, в законодательстве Солона, там, или так далее. То есть идет такой холодный анализ. И этот холодный анализ, в частности, приводит его к тому, что ведь действительно человек не может себя вести, не может себя не вести по-другому, в зависимости от того, является ли его существование преимущественно сухопутным или морским. Потому что на Земле у нас есть очень много обозримых вещей. Вот если ты хочешь знать, где граница твоей территории, посмотри, вот стоит межевой камень. Если ты хочешь знать, какие ограничения на тебя налагает действительно объективный ландшафт, да, попробуй взойти на эту гору, мы посмотрим, что с тобой будет, там, и так далее. Если ты хочешь оборониться от какого-то соседа, ну, построй крепость, да, и эта крепость поможет тебе от него спастись. Если мы посмотрим на морское существование человека, окажется, что там невозможно провести границу. Это самое главное. Там одно сплошное пространство, и он цитирует в начале вот этого «Номоса Земли», он цитирует Шиллера, который в одной из поэм пишет: «На волнах все только волны, там и собственности нет». Да? Почему нет собственности? Потому что, а как вы создадите первичное, как, первичное определение собственности? Первичное определение собственности – это то, что по-немецки называется «ланднамы», да? Захват земли.
Да.
А как вы захватите воду?
Участок.
Да, фиксированный участок, как вы захватите воду? Соответственно, морское существование, да, оно подвижное, оно агрессивное, значит, оно более... более свободные и менее привязанные к некоторым таким привычным континентальным правовым членениям. Континентальное понятие о праве, о правовых делениях, о том, что допустимо, что недопустимо, это все представляется сомнительным народом, который ведут морское...
Символом морского субъекта является пират.
Да, конечно.
Сэр Фрэнсис Дрейк.
Безусловно, именно так, да, да, именно так, да, пират, да, пиратство, как такое вот почтенное пиратство, которое было и у морских, ведущее морское существование Греции, скажем, да.
Но именно с ликвидной средой, с водной стихией у Шмидта связаны представления о капитализме. Он считает, что, более того, он делает очень сильное выступление, сильный тезис о том, что Англия стала промышленной страной, не сначала стала промышленной страной, а потом перешла к морским завоеваниям, а наоборот, сначала стала морской державой, а потом перешла к промышленности. То есть морская стихия, ликвидная стихия, она способствовала развитию либерализма и капитализма как таковых.
Это отчасти недалеко от истины с современной точки зрения. Там есть некоторые сложности, конечно. Ну, кстати говоря, он здесь цитирует Гегеля, он очень любит цитировать одно место из философии права Гегеля, который говорит, что вот... как раз с современной промышленностью, как и ее подлинная среда, связана именно море, морское существование. А с современной точки зрения Хорошо известно, что возникновение современного капитализма в значительной степени было связано с возможностями не только аккумулировать огромные богатства, которые привозились из колоний, но, что еще важнее, контролировать торговые пути. И вот это контроль над торговыми путями, над океаническими торговыми путями, был одной из ключевых тем. Если, скажем, мы посмотрим на современную жизнь, мы увидим, что появляется новая среда, еще более ликвидная, еще более располагающая к свободе. Это среда воздушная. Эфир. Это воздух. Элемент. Это воздух, по которому носятся, значит, эти самолеты и сбрасывают свои бомбы. А что, кстати говоря, является очень важным. Давайте на секунду на этой стороне дела задержимся, чтобы не казалось, что это все-таки какие-то немножко абстрактные мифические размышления. Вот, и, кстати, сразу будет ясно, какое это имеет отношение к нашему времени. Вот представим себе, существует одна континентальная держава, другая континентальная держава. Не империи, даже уже после распада империи, там, но суверенные государства в современном смысле слова. Вот Франция и Германия воюют друг против друга, и, скажем, часть территории одной стороны оккупируется другой стороной. Что происходит? Вступают в дело, между прочим, некоторые международно-правовые регуляции. И не только они связаны с тем, что можно, чего нельзя творить на оккупированной территории, но это просто и некоторого рода вынужденные обязательства. Но если вы хотите продолжать оккупировать эту территорию, если вы не считаете необходимым на этой территории вырезать все коренное население, заселить его своими собственными солдатами,
то вы должны население кормить
и защищать. То есть оно оказывается, конечно, не в полноте гражданских прав, но оно, тем не менее, оказывается в этой ситуации защиты и повиновения. А если у вас главной ударной силой является авиация, вот, вы отбомбились, там трава не растет. Вы никому ничего не обязаны, до тех пор, по крайней мере, пока вы не ввели туда сухопутные войска. И это, следовательно, массу традиционных правовых регуляций, регуляций, касающихся сферы международного права, разного рода обязательств по отношению к некомбатантам, то есть тем, кто не является непосредственным участником боевых действий, там, к мирному населению и так далее, делает в высшей степени проблематичными. Нельзя сказать, что сейчас никто этой проблемы не видит. Скажем, в Америке эта проблема юристами исследуется весьма серьезно, они видят в этом задачу для серьезных разработок. Но вот Шмидт это видит, заметим, да, в 50-м году и ставит вопрос с максимальной ясностью, с максимальной остротой. В этой же связи у него находится важное рассуждение о противоположности между Востоком и Западом. Понятие Востока и Запада не является географическим. А поэтому проведите нулевой меридиан в другом месте, и вы получите совершенно другую расстановку сил и другой расклад напряжения между Востоком и Западом. И для него было очень важно зафиксировать, что вот это поначалу изолированное состояние Соединенных Штатов, которые оказались отделены от своего вот этого, главного основателя, да, от метрополии, от Англии. В конечном счете, там есть последовательность довольно тонких рассуждений, которые мы не можем сейчас воспроизводить, в конечном счете привела к тому, что Соединенные Штаты оказались настроенными антиевропейски, ну, я подчеркиваю, это написано в 50-м году, и не будем говорить, что он говорит каких-то, не будем утверждать, что он говорит о каких-то универсалиях истории, он говорит об определенных обстоятельствах. Тем не менее, они настроены антиевропейски, но не так, что они вообще терпеть не могут Европу, а они считают, что главное из Европы теперь осело, приземлилось именно в Соединенных Штатах. То есть они считают себя страной безусловной свободы, безусловной правоты. И в смысле свободы, кстати говоря, безусловной свободы от ряда вот этих еще территориальных обязательств.
Цивилизационной миссии.
Да, да. Но именно той самой миссии, которая изначально была миссией европейской. То есть все то, что вот эти...
God да. said to me, strike Iraq. Ну, вот сказал Буш после нанесения удара по Ираку.
Ну, Шмидт бы ему сказал, ну вот видите, я же предупреждал. То есть для него в этом не было бы абсолютно ничего удивительного. И он как раз говорил в этой связи, что очень сильные изменения претерпевает вот это традиционное право народов. Есть очень много вещей, говорил Шмидт, отбиваясь, в частности, от критиков, которые у меня непонятны моим критикам и моим даже благожелательным читателям, потому что они не понимают, я человек вот того старого времени, старой Европы с ее старыми территориальными членениями, со старым правом народов и со многим другим, тем, что сейчас находится под угрозой, потому что совершенно новый порядок возникает в этом мире.
Как вы считаете, нужно ли нам исследовать это старое право, это наследие, великолепное наследие Шмидта, применять его, пытаться использовать в решении наших политических трудностей, проблем, вот в частности проблемы суверенности, почему она вдруг возникает, да? Проблемы возможной диктатуры. Об этом мы немножко не успели поговорить.
Да,
как
да.
вы считаете, какова актуальность наследия нашего мыслителя Шмидта, Карла Шмидта?
Сейчас нет ни одной образованной страны мира, ни одной страны мира, где есть образованное сословие, скажем так, да, где бы не читали Шмидта. Шмидта невероятно много читают американцы. Есть, например, некоторые влиятельные журналы, зная который по их основному профилю там, 20 лет назад, я бы никогда не подумал, что в наше время практически каждый номер будет целиком посвящен тем или иным сторонам учения Шмидта. Шмидт почти весь в его наиболее важных, значимых фрагментах его творчества, то есть наиболее важные его книги, давно уже переведены на английский язык, а кое-что продолжает переводиться прямо сейчас. Как мне кажется, вот что точно нужно. Его нужно обязательно изучать. Вот это слово «изучать», которое было с вами использовано, это правильное слово. Изучение, да, это школа. Размышление. Это постановка вопросов. Постановка вопросов. И вы знаете, как бывает постановка голоса, так бывает постановка интеллектуальной культуры. Так бывает постановка способности культурно размышлять на политические и политико-правовые темы. Вот для этого Шмидт является абсолютно необходимым и неизбежным ресурсом. То, что то и дело нас подмывает, и вы совершенно правы, дело это, да, сказать, да вот посмотрите же, то, что происходит, это в точности по Шмидту. Ну что это значит? Это означает, что вот...
Его предвидение?
Даже не предвидение, вот есть какие-то вещи, да, пускай будет предвидение, нет, вы правы, я не буду с ним говорить, нет, вы правы, правы.
Что он следует какими-то метафизическими путями, какими-то догматическими путями бытия, он их исследует, он их эксплицирует, он их поясняет. И, ну, и дальше мы видим, как события развиваются этими же путями.
Да, да, огромный соблазн, когда ты читаешь политического мыслителя, в особенности актуального, ведь он актуальный мыслитель, ведь у него же все работы, или большая часть его работ, написаны на злобу дня, так или иначе. Легитимность и легальность – это в связи с кризисом Веймарской республики. Огромный вот такой толстенный том «Учение о Конституции». В этой же связи нужно было как-то обосновать вот это существование Веймарского государства. Очень сильно оспариваемая и принесшая ему впоследствии много горя работа, касающаяся порядка больших пространств в праве народов.
Гроссраумордунг,
да, совершенно верно. Вот, она также была написана ясно накануне Второй мировой войны с попыткой вообще понять, что происходит в мире. А вовсе не для обоснования немецких территориальных захватов, надо заметить. Это были бы совсем другой был бы текст. И так далее. Вот такие актуальные, в общем, в значительной степени вещи. Они, по идее, должны устареть. Но они просто потому должны устареть, что это исторический документ. Время это прошло.
Они не устаревают.
Они оказываются более актуальными, чем когда бы то ни было.
Я благодарю вас, Александр, за интересный рассказ.
Очень признателен. Мне было очень приятно с вами беседовать.
Карл Шмидт говорил, что если народ и общество перестают интересоваться политикой, если элиты теряют вкус к бытию в сфере политических идей и идеологий, то такой народ и такое общество в скором времени исчезнут из истории. Если мы не интересуемся политикой, кто-то другой принимает все основные решения за нас. Мне кажется, сегодня нет мыслителя более актуального и важного для России. Всего доброго, до встречи в программе «Философские чтения».